Я рад приветствовать всех собравшихся здесь именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу, братья и сестры, за этот новый день, за Его любовь, за милость над нами. Давайте помолимся, поблагодарим Его за все. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот новый день, в который над нами и над всей землей обновилась Твоя милость. Господи, дал Господь возможность людям увидеть свет нового дня. Господи, еще по-прежнему, Господи, Ты даешь возможность человеку спасаться. Еще, Господи, день спасения. Еще, Господи, новый день, когда можно приближаться к Тебе в смирении, Господи, в покаянии, в любви, в радости, Господи. Ты всегда, Господь, принимаешь людей, потому что не желаешь, чтобы кто-то погиб, но чтобы все спаслись и достигли познания истины. И мы благодарны Тебе, Господи, за эту милость, еще дарованную людям. Благодарны, Господи, за то, что сегодня мы можем быть на этом месте, вместе с Твоими людьми, Господь, в других собраниях, где призывают имя Твоего чистого сердца, и мы просим Твоего благословения для всего Твоего народа, Господи, по всему лицу земли. Мы молим, Господи, благослови и освети и наше собрание, Господи, Твоим присутствием, Духа Твоего Святого. Мы очень в этом нуждаемся, мы молим и просим, Господь, пусть, Господь, Дух Твой касается сердец наших, пусть, Господь, Слово Твое, Господь, обновляет наш разум, пусть, Господи, Господь, наши молитвы, они будут обращены к Тебе, Господи, и сердца наши будут открыты перед Тобою. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом. И мы благодарны Тебе, Господь, за то, что, Господи, все это стало возможно человеку через жертву Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, Господи, за вот эту искупительную жертву на Голгофе, за Твою любовь, Господи, которая была верна даже до смерти и смерти крестной, за, Господи, прощение грехов, за обновление человеческой души, Господи, и за надежду спасения, Господь, которую Ты откроешь однажды в день, Господь, Твоего посещения для всех, Господи, сделав его это реальностью. Благослови, Отец Небесный. Благослови, чтобы, Господи, наши глаза духовные были открыты, чтобы, Господи, мы всегда смотрели на Тебя, чтобы, Господи, не потеряли, Господи, из виду вот этого важного, Господи, важного, что Ты нам открываешь, Господь, о Твоей любви, Господь, о нашем будущем, о Твоей благодати, Господь, сегодня, служении, Господи. Все, что Ты даешь, Господи, это такое, такие замечательные дары. Такое чудо, Господи, в наших жизнях. И мы благодарны Тебе за все это. За все да будь прославлен. Наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Ребята, мальчики и девочки, те, которые маленькие, которые постарше, во-первых, я хочу к вам обратиться, чтобы вы не привыкали к тому, что происходит каждое воскресенье. Кто-то из вас может сказать, ну вот, опять надо выходить вперед, надо что-то под гитару изображать тут. Но это совершенно не так. Для вас это очень огромное благословение и для нас тоже. Во-первых, вы учитесь служить. Вы учитесь служить друг другу, служить нам, взрослым. Вы учитесь послушанию Богу. Во-вторых, я хотел бы, чтобы вы задали сами себе вопрос. А зачем вы приходите в воскресенье в дом молитвы? Ответы могут быть разные. Кто-то скажет, попить компоту, поесть печенье, поиграть. Совершенно верно, это правильно. Но могут быть и другие ответы. Поделиться игрушкой, с которой самому бы хотелось поиграть, но поделиться другом. Не поссориться друг с другом, хотя твой друг такой уже, ну прямо такой, что терпеть невозможно. А самое лучшее – это сохранить с ним мир. Подумайте над этим, зачем вы приходите сюда. А еще в-третьих, я хотел бы вас попросить, чтобы вы спросили у родителей ваших, у мамы, папы, у дедушек, бабушек, может быть, тех, кто приводит вас сюда, чтобы они вам рассказали, зачем они приводят вас в Дом Господень, чтобы они вам рассказали, что Бог вам приготовил для всех вас, каждому отдельно, и какое великолепие Он к вам приготовил. Попросите об этом у своих родителей. Ну, а церковь я попрошу призвать благословение для наших детей, как мы благословляем друг друга благословением Господним.
Хочу поделиться одним словом, что это из Евангелия от Матфея, и, в общем-то, кто ходит на изучение, это слышали. Но я бы хотел, чтобы также и те, кто не ходят, имели это благословение. Матфея 5 глава, пожалуйста, откройте. Евангелие от Матфея, 5 глава. И там с 13 стиха слова Иисуса Христа, обращенные к людям, к его ученикам. Он говорит следующие вещи. «Вы соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике. Светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот это вот несколько стихов, которые я хочу, чтобы вы сегодня услышали как не слово человеческое, а слово Божье. Во-первых, обращу ваше внимание на то, кому это было сказано. Это было сказано ученикам Иисуса Христа, которые собрались вокруг Него тогда, вот где-то на горе. И в самом начале Его служения. Еще это первый год, наверное, служения Иисуса Христа, ну, я так предполагаю. Может быть, кто более сведущ в Писании меня поправит. Но это начало Евангелия, начало служения Иисуса Христа. И это... Вот здесь примерно какие-то данные, когда была Нагорная проповедь сказана. Первый год жизни Иисуса. Похоже, что так, да? Да, все происходит в Галилее, то есть как бы начало служения Христа. Поэтому я еще раз подчеркну, сказано в начале служения Иисуса Христа, сказано к Его ученикам, и обратите внимание на то, что сказано. Он говорит, говорит, обращаясь к ним, и говорит вот такие вот слова. Он говорит: «Вы свет этого мира, и вы соль этой земли». Он не говорит, что вы сможете стать когда-нибудь светом этому миру. И он не говорит, что если вы будете очень стараться, вы сможете быть солью этой земли. Он не говорит, что однажды в вашей жизни засияет какой-то свет. Ну, в процессе какого-то духовного совершенства, духовного роста, духовного какого-то прогресса, когда вы будете сильно, ну, как бы сказать, уже такие укрепленные, утвержденные в Господе, уже не младенцы во Христе, а уже, скажем так, как это сказать, как мы там говорим, совершенные люди, да? Вот. И когда однажды в вашей жизни пробьется этот свет, когда однажды в вашей жизни появится вот этот вкус, то тогда вы будете. Это что-то, какая-то ваша перспектива отдаленная. Нет, обратите внимание, что уже сегодня, здесь и сейчас, обращаясь к ним, он говорит, что вы соль этой земли, и вы свет этого мира. Подумайте об этом. То есть здесь и сейчас. Что это значит? Почему такое странное обращение? Откуда такая вот, ну, как бы сказать, надежда на это, на все? Понимаете, Господь... И вообще, что это такое? Что это значит? Соль и свет – это, в общем-то, если убрать всю там физику, химию, которая иногда бывает в проповедях, то на самом деле соль и свет – это жизненно необходимые факторы. Представьте себе мир без соли, да? Чтобы вы, во что превратилась ваша жизнь, если бы исчезла из нее соль? Ваш обед во что бы превратился? Было бы очень все пресно, было бы очень все, ну, тяжело это все заглатывать, потому что это самое, если нет вкуса, нету, ну, как бы сказать, радости в жизни, да? То есть все становится пресным. А представьте себе ужас, когда и мир, в котором нету света. Это смерть. Причем очень быстрая достаточно смерть. Если света хотя бы чуть-чуть, немного, это медленная смерть. Если света вообще нету, то это быстрая смерть. Вот. Поэтому на самом деле соль и свет – это то, что вообще держит этот, ну, скажем так, держит этот мир. Свеча, которая горит ночью, да, в доме. Что это такое? Это тоже способность ориентироваться. Как бы сказать, мы сейчас вот переживаем с вами, приближается одна из самых длинных ночей в этом году. Подумайте, что происходило бы, когда в 4 часа темнело бы и до там 8 практически ничего бы не светило. Что делали бы вы? Как медведи бы спали. Так вот, подумайте, Соль и свет – это жизненно необходимые факторы, жизненно, это вообще то, что дает жизнь этому миру. И вот это вот, ну как сказать, вот это вот, этому миру жизнь дает не хлеб, этому миру жизнь дает не что-то, ну как сказать, не что-то здесь вот, ну как, не то, что они думают, да, не прогресс, не просвещение, не мир во всем мире, не какие-то там, ну как сказать, политические эти реверансы, не чего-то еще, то есть этому миру дает жизнь кто? Церковь. Бог через церковь. Почему? Потому что если бы вдруг, вы представьте себе, если бы вдруг Бог забрал церковь сегодня, что бы стало с этим миром? И мы читаем, что бы стало с этим миром. Пришел бы Антихрист, потому что он придет именно тогда, когда будет забран земли сдерживающий теперь. Милость Божья прекратилась бы, суды Божьи пришли бы. И в итоге, в конце концов, этот мир существует. Почему? Потому что Петр в своем послании очень четко и ясно написал. Он говорит, Господь не медлит с исполнением своих обетований. Почему? Потому что как раз там люди, когда уже в первые веки нашей эры, они роптали и говорили, что ж такое? Бог сказал, что он придет, Бог сказал, что он будет судить этот мир, а он все не приходит. И Петр, объясняя эту позицию, он объясняет и говорит, послушайте, Бог не желает, чтобы кто-то погиб. Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому он не медлит с исполнением своих обещаний, а долготерпит. Долготерпит. Поэтому на самом деле единственная причина, по которой существует этот мир сегодня, это то, что здесь Господь еще что-то имеет. Какие-то у него планы еще есть. Для этого он избрал свою церковь. Для этого он сказал, что вы сегодня причина, по которой существует этот мир. Слышите? Вы сегодня причина, по которой сегодня существует этот мир. Если бы вас здесь не было, если бы Господь забрал раньше, если бы вас бы вообще не появилось, если бы Господь забрал сегодня, то все бы прекратилось. Поэтому он говорит для церкви, обращаясь к вам, ко мне, к каждому верующему в него, он говорит, вы соль этой земли, и вы свет этого мира. Послушайте. И это не касается ваших ощущений, это не касается вашего какого-то там, ну, уровня духовного и всего остального. Просто Бог по своей воле, суверенной воле избрал и призвал. Избрал и призвал вас и меня быть солью и быть светом для этого мира. Хватит смелости и смирения, чтобы с этим согласиться. Хватит для этого веры. Можно это оспорить. И многие оспаривают. Очень многие христиане оспаривают сегодня это Божье призвание. Господь говорит, я призвал тебя, я тебя призвал быть солью, я тебя призвал быть светом. Я тебя призвал, чтобы ты это делал. Многие говорят, Господи, отойди от меня. Да, я еще не готов, я еще там, ну, как сказать, мне еще нужно что-то там сделать в жизни, мне еще нужно что-то многого достичь, ну, мне что-то нужно многого еще что-то понять, я еще недостаточно духовный, я еще недостаточно смиренный, я еще недостаточно святой, я еще недостаточно такой, недостаточно сякой, недостаточно еще чего-то, недостаточно такое, 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 да? Многие сегодня оспаривают это. Они говорят, Господи, я еще не свет, я еще не совсем свет, я еще полусвет, недосвет. Еще что-то такое. Господи, я еще полусоль, недосоль какой-то, еще какой-нибудь там соль, ну, как сказать, производная от соли. Я еще в процессе, я еще не просто натрий-хлор, я еще то ли натрий, то ли хлор. Как вы знаете, оба ядовиты по отдельности, да. Поэтому Господь, призывая людей, Он говорит человеку, с самого первого дня его призвания, потому что это было сказано в самом начале призвания учеников. Ученики были совершенными людьми уже, они все поняли. Они еще ничего не понимали. Послушайте, они еще ничего не понимали. Они не понимали ни зачем их призвали, они не понимали ни зачем они вместе с Иисусом, они не понимали, в конце концов, кто такой Иисус до конца, они не понимали, что от них Он хочет, они не понимали вообще толком ничего. Они не отличали правой руки, что называется, от левой. Понимаете? И к этим людям, достаточно несовершенным, они ругались между собой, кто из них больше, они постоянно, ну, как сказать, не понимали проповеди Иисуса Христа. И вот к этим людям, какие бы они ни были, в каком бы духовном состоянии там, несовершенном они бы не находились, но к ним Иисус обращается и говорит, вы соль земли и вы свет этого мира. Или к кому? Или там рядом за спинами сидели какие-то другие, более совершенные люди.
Да? Я что-то не читаю в Писании, что где-то за спинами учеников были более совершенные люди, через головы учеников, обращаясь к которым, Иисус сказал: вы теперь настоящая соль, вы теперь вот замечательный свет, это самое, ну, а вы подтянетесь по ходу, да? Понимаете, это очень серьезно и очень, на самом деле, ответственно. И это вопрос, послушайте, это вопрос, не вопрос вашего состояния, это вопрос вашей веры и вопрос вашего смирения. Ты согласен с Господом, ты принимаешь это и говоришь Господу: да, Господь, я принимаю то, что ты мне даешь. Я понимаю, что это ответственно, конечно же. Я понимаю, что это не мое, конечно же. Я понимаю, что я сам ничего из себя не представляю, потому что я прах есть и прах, в общем-то, возвращаюсь без тебя. Конечно. Господи, но если ты мне даешь это поручение, то это ты, постараешься надо мной сделать то, что мы были бы этим самым, что ты, к чему ты нас призвал. Послушайте, я хочу обратить ваше внимание, тоже уже говорено об этом, но еще сюда вот в копилочку, что мы сегодня с вами читаем. 14 глава книги Откровения. 14 глава книги Откровения, пожалуйста, выведите на экран с первого стиха. И Иоанн видит видение, удивительное видение, удивительной красоты и силы, на которое хочется смотреть и плакать, буквально, потому что он говорит: взглянул я, вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос неба, как бы шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал я голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песню перед престолом, перед четырьмя животными, старцами, и никто не мог научиться этой песне, кроме тех 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не искоренили женами, ибо они девственники, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим. Послушайте, вот эти люди, которые стоят перед Божьим престолом, а эти люди, которые стоят вместе с Иисусом на горе Сион. И когда я не понимал, откуда они взялись, я просто в отчаянии с дикой завистью смотрел на этих людей. Понимаете? И почему? Потому что не подходит это ко мне. Ну, никак не подходит. Смотрите, там... Какие замечательные качества. В устах нет лукавства. Они непорочны перед Богом. Девственники. Там все такое замечательное. Они последуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они преданы ему всем сердцем и без остатка, и все остальное. И смотря на этих людей, просто хочется плакать от зависти и говорить: какие замечательные люди. Где-то ж вот нашлись такие. Где, в каких вот, как это сказать, где Господь таких набрал? Где Бог таких нашел, вот, замечательных людей? Они же и немного, как будто бы, в 144 тысячи всего лишь. Хотя достаточно большая толпа все равно. Откуда они взялись? Я думал, наверное, где-то или в последнее время такие вот нашлись. Или, может быть, когда-то вот, на протяжении истории всего народа Божьего, от бытия до откровения Господь их набрал такое количество. Где-то же взялись, где-то же вот нашлось такое вот удивительное дело. Вначале думал, что в будущем они такие появятся. А потом понял, когда внимательно стал изучать Писание, потому что я в Писании не нашел ни одного такого. Ни одного. От бытия до откровения. Ни одного такого нет. Может быть, в будущем и появятся, но в чем я очень сильно сомневаюсь, потому что читаю Откровение, что там происходит, и дальше еще хуже. И я понял одну истину, что это ты и я в конце, так сказать, обработки Божьей. Это конечный продукт, если говорить вот таким вот противным языком инженерии. Это то, что Господь получит из нас в итоге. Каким образом? Своей силой. Каким образом свои... Это его радость, это его гордость. Это то, что он представит перед Богом. Непорочными, как пишет Павел, и в радости. Слышите? Как он это сделает? Он это сделает. Он это может сделать. И поглядите, вот это вот удивительная метаморфоза, да, вот это удивительное преобразование, когда мы из людей, на самом деле, более чем низких, да, развращенных, бестолковых грешников, да, Бог берет и из них делает вот это удивительное, вот эти удивительные бриллианты. Бог делает эти удивительные, ну, удивительное создание, так можно назвать, которые славны, как ангелы, которые непорочны, у которых царапин нет даже от греха на их сущности, да? У которых на лбу написано, что они Господни, что уже точно не ошибешься, у которых на самом деле сердца золотые, и у которых как бы нигде не найдешь изъяна. Нигде. Даже самый, как бы сказать, самый придирчивый бес не сможет найти там ни одного пункта, в котором он может бы укорить или в котором может быть устыдить Бога за этих людей. Послушайте, откуда они взялись? Еще раз. Бог их создал. Бог их создал. И Он их создал. Послушайте. Он их создал. Мы видим, Иоанн заглянул в будущее. Это будущее, это реальное будущее. Это не что-то такое непонятное, абстрактное. Это не что-то таинственное и недоступное. Это реальное будущее, которое будет над этой землей, которое будет над этим миром. Послушайте. И Он видел, реально видел, что из тебя, из меня получится. Слышите? Он видел. Мы можем только верить, что это возможно. Мы можем только надеяться, что однажды Господня работа у нас закончится таким вот способом. Но Он увидел это. И Он увидел и точно засвидетельствовал нам, что Господь собрал на этой земле. Послушайте, что Господь сделал из вот этих людей, из тебя и из меня? Что Господь начал свою работу, и Господь свою работу закончил? Как Он это сделал? Своей силой. Как Он это сделал? Своим могуществом. Как это Он сделал? Своим духом. Как Он это сделал? Своим словом. Но так или иначе, каким-то образом у него это получилось. Послушай. Можно с этим соглашаться, можно не соглашаться. Можно с этим спорить, можно нет. Можно верить в это, можно не верить. Но Бог все равно свою работу делает. Если Он сказал, то Он сделает. От того, согласны с этим, не согласны, верим в это или не верим, зависит только, будешь ли ты частью этой работы или не будешь. Вот и все. Послушайте, это очень важно. Будешь ли ты частью этой работы? Захочешь ли ты шагнуть вперед и сказать: Господь, я смиряюсь, я хочу быть, ну, как сказать, я не то, что хочу, я согласен, что я свет и я соль. Ты призвал меня к этому, я буду этим. Господи, смиримся ли мы с этим или будем оспаривать? Можно же спорить. Можно спорить яростно и доказывать Богу, что это не так, и что вокруг меня тоже не свет и не соль. И что я сам ни света, ни соль. И что вообще здесь в этом мире ни света, ни соли. Это делает клеветник наших братьев. Он этим занят день и ночь. Что называется. Но кому мы служим? Если мы на стороне клеветника, ну тогда извините меня. Вопрос. Если мы на стороне Бога, то тогда что нам нужно сделать? Смириться и поверить. Смириться и поверить. Потому что наш Бог, Он слово свое держит. Он на самом деле называется Богом всемогущим. Если Он совершал какие-то невозможные вещи, как нам кажется, то какая разница, какая Ему из невозможных вещей, ну как сказать, какая разница, какая из невозможных вещей может совершиться на этой земле? Ну, солнце невозможно остановить, но оно останавливалось. Галактика останавливалась. И причем ничего никуда не попадало по законам физики. Понимаете? Причем она не только останавливалась, галактика, но начала, но и какое-то время покружилась в обратную сторону. И ничего не переклинило по законам, не знаю, там, небесной гравитации и так далее. Ну, вставали мертвые, уже разложившиеся. Ну, плыл топор по реке. Железный. Ну, ходил Иисус по воде. Да? Ну, еще что-то происходило там. Ну, как это сказать? Ну, парализованные, у которых спинной мозг разрушен. Вставали и шли. Ну, какая разница? Какая разница, что из невозможных вещей Господу совершить? Он же совершает невозможное, Он же Бог всемогущий. Какая разница, что из каких, ну, каких чудес или дел, или еще что-то такого, это самое, армии огромные разбегались просто так, без всякого боя. Да? Ну, Какая разница, что Богу делать всемогущему и сверхъестественного, чтобы на самом деле, ну, чтобы на самом деле поменять ход истории, поменять ход времени, поменять ход движения, всего вообще. Какая разница, что Бог всемогущий может как бы из сверхъестественного делать? Он делает. Он имеет на это силу, он имеет на это власть. Аминь. Поэтому он берет вот это вот ничтожное и делает из него драгоценное. Поэтому он берет прах земной в таком качестве и делает из этого бессмертной души свою славу. Потому что у него есть на это силы, у него есть на это способности, у него есть на это возможности. Он всемогущий Бог. Он вообще из ничего все это сотворил, всю эту вселенную. Он вообще полностью, ну, как словом своим создал все то, что мы видим вокруг нас. Все это многообразие сложное, обильное, удивительное, вот это вот потрясающее, что мы с вами видим. Землю, небеса, все остальное. То, что здесь, вот этот вот, вот эти вот микробы несчастные, они тоже удивительные. Они не примитивные, как нас учат. Они очень сложные, они очень удивительные, очень, как бы сказать, загадочные даже, я бы сказал. И величие Вселенной, оно тоже говорит о славе Божьей. И маленькое что-то говорит о славе Божьей, и среднее говорит о славе Божьей, и вообще все говорит о славе Божьей, потому что Господь, Он Бог великий. Он величественный Господь. Для Него нет ничего невозможного. Послушайте, ничего невозможного. Не будем Его ограничивать. Не будем Его ограничивать своим опытом. Не будем Его ограничивать своими представлениями. Не будем Его ограничивать своим неверием или своим каким-то упрямством или еще что-то такое. Ты думаешь, Бог не может тебя переупрямить? Кто-то вздумает связаться с Господом. Кто-то вздумает, как это сказать, доказать Богу, что Он умнее, круче, сильнее, упрямее, более волевой? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Господь на самом деле великий Бог, и для Него нет ничего невозможного. Ни в отношении человека, ни в отношении этой вселенной, ни в отношении времени, ни пространства, ни в отношении чего-либо здесь вообще, ни в отношении души человеческой. Ничего для Него невозможного нет. Аминь. Конечно же. Конечно же. И если Ему вздумалось... Я не знаю почему. Об этом спорят уже 2000 лет. Что значит предизбрание? Почему он выбрал именно нас, а не других? Почему он выбрал таких, а не сяких? И так далее, и так далее. Об этом спорят 2000 лет, но ничего вразумительного еще не доспорили. Но если ему вздумалось, если ему, Создателю неба и земли, хозяину этой жизни, Творцу этой вселенной и Господину наших душ, если ему вздумалось иметь тебя или меня в качестве света и в качестве соли, то мы будем с ним спорить? Нет? Наверное, не стоит. Бессмысленно. Если он так решил, если он это определил в своих планах, если он тебя призвал, если он сказал «следуй за мной», если он сказал «я сделаю из тебя ловцов человеков», если он сказал, обращаясь не через голову к твоему соседу, не через какое-то абстрактное дальние дали, а обращаясь к тебе, глядя тебе в глаза, если он сказал тебе, ты соль этой земли, и ты свет этому миру, ты причина, по которой существует земля до сегодняшнего дня. Ты причина. И это не потому, что ты какой-то особенный. Потому что он сказал, из камней могу создать. Без проблем. Без проблем. Но он в своей суверенной воле тебя выбрал. Почему, не знаю. Может быть, спросим, когда появимся там. А может быть, и забудем на радостях. Но так или иначе, обращаясь к тебе лично, он говорит, ты соль этой земли, и ты свет этому миру. И если мы, обращаясь, опять же, в ответ к нему, скажем, да, Господи, да совершится Твоя воля. У Тебя царство, и у Тебя сила, и у Тебя слава. То мы будем, наверное, благословением. Аминь. Аминь. Если нам нужно покаяние и прощение, Он даст нам покаяние и прощение. Если нам нужна поддержка веры, Он подкрепит и поддержит нас в этой вере. Если нам нужно какое-то вразумление, Он даст нам это вразумление. Если нам нужна какая-то помощь, Он даст эту помощь. Он же как это сказать, он же всемогущий. Чем он ограничен? Ничем. Что он не может? Что он не может? Он все может. Что у него когда-то в этом жизни не получалось? У него всегда все получалось, аминь. Он что задумал, то и сделал. Поэтому, когда он обращается к нам и говорит что-то, и просит о чем-то, или повелевает что-то, очень здраво, очень правильно, если мы принимаем это и, как это сказать, и верим в это, и принимаем это к действию. Потому что у нас, по сути, выбор невелик. Мы либо смиримся и будем жить, причем будем жить замечательно. Аминь. Аминь. Потому что полнота благословения в Его присутствии. Потому что полнота радости перед лицом Его. Потому что велика награда у боящихся Господа. Потому что замечательное будущее у тех, кого Господь призывает. Да? Он приготовил нам царство. Он дал нам, приготовил нам обители на небесах. Там не будет боли, не будет страха, не будет слез, не будет болезни. Ничего вот этого из того, что нас сегодня мучает и тревожит, не будет. И это будущее замечательно. Мы принимаем и живем в этом, да? Либо мы противимся Господу, и тогда что? Тогда тяжело. Тогда тяжело. Тогда страшно. Тогда плач и скрежет зубов уже здесь начинается, братья и сестры. Трудно идти против рожна. Аминь. Трудно идти против рожна. Зачем устраивать себя от здесь уже на земле начинать? Многие так выбрали и готовятся себе, усиленно готовят себя к этому аду. Зачем? Все равно не натренируешь достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно. Усиленно тренируются каждый день. Да? Все больше и больше погружаясь во зло и все больше и больше пытаясь, как это сказать, привыкнуть к нему, адаптироваться в нем. А оно не получается. А все равно больно. А все равно страшно, а все равно противно, а все равно гадко. И это чем дальше, тем хуже. Не привыкнешь никак. Никак. И поэтому у нас, в общем-то, выбор невелик. Либо мы с Господом, либо мы без Него. Либо мы за Него, либо мы против Него. Нет какой-то нейтральной позиции? Нет, к сожалению. Так вот, с нашим призванием. У Бога нет других, кому Он обращается, говоря «Вы свет и соль». На самом деле у Него других нет. Вот Он выбрал вас, и других у Него нет. Всегда хочется сделать, чтобы что-то, чтобы что-то кто-то другой за тебя сделал, да? Господи, с древних времен это не ваша проблема, это вообще проблема общечеловеческая. Не наша лично, общечеловеческая, и наша в том числе. Да? Моисея Бог призывает и говорит, вот ты пойдешь спасешь. Он говорит, Господи, я вот не умею говорить, у меня то все брат есть. Пусть он пойдет. У него лучше получается. И сегодня та же самая беда, сегодня та же самая проблема. Господь говорит, ты свет и соль, а ты говоришь, да вот, тут у меня сестра на примете есть хорошая, пусть она, или брат на примете хороший есть, пусть он, да, это самое, Господи, пусть они лучше, у них лучше выходит, у них как-то так, они более духовные, более такие. Нет, ты, Бог тебя выбрал. Бог тебя выбрал. Бог, конечно, он будет с этим братом разбираться сам. И с той сестрой будет разбираться сам. И он их лично призовет куда-то на то, к чему он их предназначил. Но ты сам сегодня, ты можешь сказать, Господь, вот я. Я соль, да, и я свет. Я согласен, Господь, чтобы ты во мне прославлялся. Потому что именно к этому мы призваны, как нам написано, чтобы люди видели наши дела. И прославляли Отца нашего Небесного. Павел свидетельствует о себе и о своем вот таком вот состоянии во втором послании к Коринфянам, 4 главе. Давайте глянем туда. С 5 стиха. Он пишет так: «Ибо мы не себя проповедуем». Заметьте, почему он соль и почему он свет. Не потому, что он говорит: «Я великий Павел, и я особенный Павел», потому что я не просто так Павел, какой-то Пашка там, а я сам апостол. Причем, понимаете? Он говорит: «Мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, и мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Но сокровище сие, какое сие? Предыдущий стих. Какое сокровище? Мы знаем Иисуса Христа. Вы знаете Иисуса Христа, нет? Если нет, то познакомим. Так вот, мы знаем Иисуса Христа, тогда у нас есть сокровище. Аминь. Если мы знаем Иисуса Христа, тогда у нас есть сокровище. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, не в наших, а в глиняных, потому что мы глинка, это и есть глина. Мы носим глиняные сосуды, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Хочется себя представить как сосуд не глиняный, а какой-нибудь, ну хотя бы никелированный. Приличный. Но Господь так вот решил, что славы своей не даст никому. И раз он так решил, он так и делает. Славы своей не дает никому. Поэтому, как только нас начинает заносить, наша глинка сразу и трещит, и вылазит на поверхность. Поэтому Павел и пишет в своем свидетельстве. Он говорит: сокровище, а сокровище мы знаем что? Познание Иисуса Христа. А вот это сокровище на самом деле, говорит, это сокровище мы носим в глиняных сосудах. И мы приходим к людям и говорим: вот глиняный сосуд, я, да? Но во мне есть сокровище. Какое? Я знаю Бога. Я знаю посланного им Иисуса Христа. Хочешь, познакомлю? А они говорят: так ты ж глиняная плошка. Что с тебя взять? Ни блеску в тебе, ни этого самого, ни лоску, ни приличного вида. Да, это так. Но я внутри, как это сказать, имею сокровище. Хочешь познакомиться? Некоторые заинтригуют, некоторые скажут: тьфу на тебя. И что ж не взять? Ну, как сказать, ну не хотят люди сокровища, ну не надо. Что ж делать? А некоторых заинтригуют, некоторые спросят: а что ж там за сокровище у тебя? А что ж там такого интересного? И ты можешь поделиться этим сокровищем. Запросто? Сложно? С радостью? И не сложно. Почему? Потому что мы не себя проповедуем. Себя проповедовать сложно. Потому что в тебе обязательно какой-нибудь изъян найдут. Аминь? Аминь. Когда ты будешь рассказывать: посмотрите на меня, какой я хороший, как меня Бог изменил, какой я замечательный. Они посмотрят с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны, и четвертой найдут что-нибудь. А скажут: а вот у тебя еще здесь вот не блестит. А вот смотри, какая глина вылазит, сколько трещин там и нехорошего чего-то еще. Да, да, мы не себя проповедуем. Мы проповедуем то, что в нас находится. А вот нас уже на самом деле драгоценное. И как написано, опять же, в свидетельстве того же апостола Павла, он говорит, хоть и внешний мой человек тлеет, дальше, кстати, написано чуть пониже, он говорит, и хоть, говорит, внешний мой человек и тлеет, глина вот эта самая осыпается, крошится, скажем так, да, линяет, да? Ничего, стареет, да, стареет, глупеет, может быть, я не знаю. Всякое бывает. Потому что глина, да? Глина на глине и есть. И вот, как это сказать, и хоть она крошится снаружи, эта глина, а не жалко, да? Потому что сокровище это никак не коснется. Почему? Потому что оно нетленное. Потому что оно вечное. Он говорит, внешний наш человек тлеет, но внутренний наш день ото дня обновляется. Почему? Потому что мы живем не по плоти, мы живем по духу. Мы живем, на самом деле, ориентируясь на то, что внутри нас. Мы ценим это больше, чем внешнее. Мы любим это больше, чем внешнее. Мы, как бы сказать, ориентируемся и вводимы этим больше, чем внешним. Аминь. Если это так, то какие проблемы? Однажды просто-напросто этот глиняный сосуд рассыпется, освободив истинное сокровище. И то сокровище будет стоять на горе Сионе. Слышите? Вместе с Иисусом Христом. В числе этих вот 140 тысяч. Пусть вас это малое число не смущает. Это символическое число. 12 по 12. 12 – это полнота Божьей работы. То есть все, кого Бог предусмотрел, там в это число вместятся. Свидетелей Иеговы там не будет, к сожалению, ни одного. Да, это их любимое число. Они рассказывают, что уже, кстати, все места заняты. Так что единственная надежда сегодняшних свидетелей Иеговы в том, что кто-то из тех за это самое напортачил. Тогда можно на вакансию претендовать. Поэтому там их не будет. Но будут те, которые сокровища эти носили в глиняных сосудах. И будут те, на самом деле, когда эта глина осыпется, это сокровище будет стоять вместе с Агнцем на горе Сионе. В этом числе полноты Божьей. И это будет на самом деле то, на чем нет даже царапин от греха. И на чем даже нету пятен от изъяна какого-то. И это будет сделано силой Божьей. Не вашей и не моей. Не вашим усердием и не вашим строением, но милостью Господа и силой Господа это будет сделано Богом однажды. Да? А то, что он сегодня сказал, он сказал, вы сегодня и соль, и свет. Каким образом? Господи, мы ж глина. В вас попало сокровище. И светит не ваша глина, а светит что? То сокровище, которое внутри вас. Светит то сокровище, которое внутри вас. И несмотря ни на что, оно касается нашей жизни, понимаете? Оно на самом деле, это не так, что я живу как хочу, это уже процесс нашего освящения. И это, ну, как сказать, это само собой. Это само собой. Если мы сильно озадачены своим освящением, уж чересчур сильно озадачены своим освящением, мы забываем о сути, что нас освящает. Нас освящает Божье присутствие. Если мы с вами находимся в Божьем присутствии, если мы на самом деле носим это сокровище в нас, любим Иисуса Христа, подражаем Ему, слышим Его голос, водим Его Духом, то все остальное приложится. Слышите? Вы не заметите, как вы будете меняться. Понимаете это или нет? Вы не заметите, как вы будете меняться. Вы не заметите, как вы будете преображаться в образ Господа Иисуса Христа. То, что стало там на сегодня, то, что там светилось и сияло, оно что, себя сильно чистило и драило? Бог сделал. Бог сделал. То, что однажды так засияет над этой землей, это на самом деле Божья работа, это на самом деле Божья милость. И в итоге, в конце концов, люди, стоящие перед этим престолом, в конце концов это осознают. Они свинцы свои снимают, они бросают их к ногам Агнца и говорят, вся слава спасшему нас из этого мира искупившему и так далее. Потому что это не наш. Мы не сможем похвастаться там ни одним своим порывом. Понимаете? Мы не сможем похвастаться там ни одним своим дерганием в сторону божественного чего-то. Да? Мы не сможем сказать, Господи, я постился 2 раза в неделю, я давал десятину от всего, и я еще... Что еще я? В воскресенье каждое на собрание, ни одно собрание не пропустил. Господь, ай да я, ты еще ходил на изучение. Это все будет, ну, ничтожно и пусто с тем, что Бог нас сделал. Понимаете, все эти вещи, они хороши, все эти вещи неправильны, но они просто дают нам, это просто в помощь нам. Это часть вот той великой мозаики, которую Господь складывает в нашей жизни. Мы должны быть там, где Бог. Мы должны, потому мы ходим в церковь. Мы должны знать, что хочет Бог, потому мы читаем Библию. Мы должны слышать, что хочет Бог, потому мы молимся. И все эти вещи, они ну, просто часть, естественная часть нашей жизни. Это не наши героические усилия по переменам. Это просто часть нашей естественной жизни, жизни с сокровищем внутри. И в итоге, на самом деле, это сокровище, оно засияет однажды. Мы же имеем эту надежду. Иоанн пишет, если мы верим, что Он в нас, да, то однажды станем подобны Ему, потому что увидим Его такой, какой Он есть. Это же первое послание Иоанна, да? И это факт. Говорит, всякий, имеющий надежду сию, он очищает себя, да? Конечно же. Но это основная причина, почему мы будем стоять там. Это то, что в нас попало Божье сокровище. И вот это самое сокровище, оно и является, собственно, солью и является, собственно, светом. Аминь. Это сокровище, познание вот этого сокровища является, собственно, солью и является, собственно, светом. Мы приносим эту соль людям, да, мы открываем этот свет тем же самым людям. Мы на самом деле не можем укрыться, потому что мы на вершине горы. И тут уже ничего не сделаешь. Вы знаете, что все, ну, как сказать, что Бог всегда так делал, чтобы, ну, как сказать, чтобы нас, ну, как, чтобы мы были заметны. Вообще всегда, на протяжении всей истории. Если кто-то любит географию, обратите внимание, что расположение Палестины – это перекресток между цивилизациями, южной и северной. Юг – это Египет, древняя цивилизация, север – это Ассирия вначале, потом Вавилон и так далее, и так далее. И вот этот вот, как это сказать, вот этот, а дальше с одной стороны море, с другой стороны пустыня. И вот этот вот единственный, ну как это, плодородный такой вот кусочек безопасный, это пути кораблей, это пути караванов, это пути армий туда-сюда, это пути путешественников и так далее, и так далее, и так далее, да? И никто не мог, почему они так бедные страдали? Потому что, ну как сказать, то Навуходоносор туда, наверное, то Нихао какой-нибудь обратно. И вот так, это самое, так вот они, по ним и бегали туда-сюда. Почему? Потому что, почему Бог их поселил на таком, извините меня, в неудобном месте. Ну, где-нибудь там, как сейчас там, где там спасаются? На Алтае, нет? Там где-нибудь. Хорошие места. Много есть таких вот закуточков, где можно залезть, и никто тебя не найдет. Смотрите, как чукчи хорошо устроились. Кто их там когда искал? Какой Навуходоносор туда ходил? Летом болото, зимой... Зимой это самое... Тундра. Живут спокойно себе люди уже несколько там тысячелетий. И ничего. И никто их там не находит. А свой народ Бог поселил на таком беспокойном месте, на таком перекрестке цивилизаций. Никто их обойти не мог, нигде. И потому зачем? Чтобы были солью и были светом. Потому что в них тоже было сокровище. Познание Господа, храм Иерусалима, служение, священство. Это сокровище, да. Почему он нас так интересно поставил, что нас, где, как это сказать, советские времена, очень тогда, например, послушайте, советские времена, сколько той церкви? Горстка. Спрятались так, что сами иногда не знали, где собирались. Самим было трудно найти. Вот кто из верующих, попав в новый город, мог найти там церковь сразу? Невозможно. Конспирация страшная была. Конспирация страшная была, понимаете? Везде где-то там, в какие-то там пароли, квартиры, там это самое. Почему? Потому что ловили, арестовывали, разгоняли, штрафовали и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть церкви вот, чуть-чуть, мизер, спрятана надежно, принадежно. А ни один кинопоказ не обходился без страшилок про страшных сектантов и зуверов. Подумайте, сколько их было, этих сектантов несчастных, бедных. Но на всю страну перед каждым самым, то, как это сказать,
как бестселлером, сейчас говорят, да? Очередным. Перед каждым хорошим фильмом обязательно где-нибудь, хотя бы раз в году, хотя бы пару раз в год, прокручивали обязательно этот странный киножурнал, который рассказывал про то, какие страшные сектанты. И баптистов этих никто не видел, но все про них знали. Аминь. Ни одного советского человека не было в Советском Союзе, который бы не знал слово «баптист». Ни одного. Вот так вот. Кто так сделал? Бог. Он сказал, не может укрыться город, стоящий на вершине горы. На самом деле не может. Не может. И потому мы не, ну как это сказать, и потому мы, ну, не на окраине где-нибудь, не в этом самом, а здесь именно Господь нас поставил, и дом молитвы. И потому, как бы мы себя тихо не вели, все равно к нам будут претензии, и все равно на нас будет пристальное очень внимание. И все равно, как бы там ни было, но все равно, как бы сказать, как бы вы себя там, ну, не конспирировали на ваших работах, да, если вы боитесь, что вас раскусят, что вы верующий человек, то все равно раскусят. Вот чем беда. Все равно. И с этим ничего не сделаешь. Почему? Потому что Бог так определил. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Аминь. Если он сказал, не может, попытайся, но не удастся. Не может. И это сокровище, оно все равно вылазит. И все равно светит в этом мире. Я тоже об этом много говорил, но я еще раз повторюсь. Вы знаете, что все самое лучшее, что здесь есть в этом мире, это все слизано, что называется, с церкви, этим миром. Да? Несчастная пионерия, через которую прошли многие. Да? Вы знаете, откуда она взялась? Из движения скаутов воскресной школы. Оно сформировано было христианством, как работа с подростками, с молодежью. И очень было, на самом деле, широко распространено. Потом мир это все, что называется, скопировал, да, опошлил, естественно, и все остальное, выхолостил. Потом это все переняли даже коммунисты, как что-то передовое и так далее. Вы знаете, что такое социальное обеспечение, пенсии, откуда вы они? Кто начал первым заботиться о стариках? Церковь. Потому что нигде, никогда в языческом мире о стариках особенно никто не заботился. Кто первым начал заботиться о больных? Откуда появились госпиталя, сестры милосердия? Само понимание, медсестра. Что такое сестра? Откуда это взялось? Из христианства. Верующие сестры во Христе заботились о раненых, заботились о больных. Они называли друг друга сестрами. А потом вместо сестра во Христе появилась медсестра. Сначала была сестра милосердия, а потом просто вместо ми стала мед. Медсестра. И чего не возьмись, хорошего, что есть в этом мире, уважение, как это сказать, равноправие женщин. Поганая вещь, феминизм, не люблю. Глупая, бестолковая, кичливая, ненужная совершенно. Но кто первый назвал женщину человеком? Бог. Бог. Равноправие женщин. Нету, говорит, ни мужчин, ни женщин. Во Христе все одинаково на самом деле. Ни мужского пола, ни женского нет. Все лучшее. Кто задекларировал ценность человеческой жизни? Опять же, Бог. Понимаете? Вот эти все вещи, самые хорошие, самые передовые, самые, ну, как сказать, лучшие для человека, как бы там ученые не кичились, что они, ну, как сказать, что они являются, тут противостоят себя религии, все остальное, но зарождение науки как таковой произошло где? В церкви. Только почему? Потому что изучать можно только разумный мир. Мир хаоса изучать невозможно. Бессмысленно.
Изучать можно только разумный мир, устроенный разумом, устроенный под единоначалием, имеющим Творца. И идея изучения мира, идея понимания, познавания мира, в общем-то, это не, как это сказать, это Божья идея. Это Божья идея. Поэтому такая, как это сказать, потому наука, она тоже вот взялась оттуда, из монотеизма. Так что все лучшее, все самое передовое и все самое замечательное, что есть в этом мире, оно взято из света, скопировано, точнее, со света и скопировано с соли. Все. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Поэтому пусть Господь даст нам на самом деле смирение. Смирение слышать Его и смирение соглашаться с Ним, когда Он нас призывает. И веры в то, что на самом деле Его работа, она имеет возможность, как это сказать, перспективы в нас с вами. Дай нам Бог на самом деле выйти навстречу и сказать: вот я, Господи, я свет, я соль, по воле Твоей. Это не гордость, послушайте. Это для того, чтобы так сказать, нужно большое смирение. Потому что гордость, она подразумевает, что ты что-то свое выпячиваешь. Для своего это слишком, ну, как сказать, это слишком большая претензия. Это нужно быть полным больным на всю голову, что называется, чтобы без Бога объявить себя светом и солью. Но это уже когда Наполеон. Комплекс такой существует. Для любого нормального человека это слишком уж наглое заявление. И без Божьего смирения, без веры в Божье это признать невозможно. Вот в чем проблема. Потому очень важно, чтобы мы с вами согласились с тем, что Господь нам предлагает, и с тем, что Господь нам поручает. И для этого, еще раз говорю, нужна Божья вера, Божье смирение. Аминь.